Сказка о красавице и горбуне. На террасу отеля, сквозь темно-зеленый полог виноградных лоз, золотым дождем льется солнечный свет, золотые нити протянуты в воздухе. На сером кафеле пола и белых скатертях столов лежат странные узоры теней, и кажется, что если долго смотреть на них, научишься читать их, как стихи. Поймешь, о чем они говорят. Гроздья винограда играют на солнце точно жемчуг или странный мутный камень оливин, а в графине воды на столе голубые бриллианты. В проходе между столами лежит маленький кружевной платок. Конечно, его потеряла дама, и она божественно красива. Иначе не может быть, иначе нельзя думать в этот тихий день, полный знойного лиризма, день, когда все будничное и скучное становится невидимым, точно исчезает от солнца, стыдясь само себя. Тишина. Только птицы щебечут в саду, гудят пчелы над цветами, да где-то на горе среди виноградников жарко вздыхает песня, поют двое, мужчина и женщина. Каждый куплет отделен от другого минутою молчания. Это дает песне особую выразительность, что-то молитвенное. Вот и дама медленно всходит из сада по широким ступеням мраморной лестницы. Это старуха, очень высокого роста, темное строгое лицо, сурово нахмуренные брови, тонкие губы упрямо сжаты, как будто она только что сказала «нет». На ее сухих плечах широкая и длинная точно плащ, накидка золотистого шелка, обшитая кружевами, седые волосы маленькой не по росту головы, прикрыты черным кружевом, в одной руке красный зонт с длинной ручкой, в другой — черная бархатная сумка, шитая серебром. Она идет сквозь паутину лучей, прямо, твердо, как солдат, и стучит концом зонта по звонкому кафелю пола. В профиль ее лицо еще строже, нос загнут, подбородок остр, и на нем большая серая бородавка, выпуклый лоб тяжело навис над темными ямами, где в сетях морщин скрыты глаза. Они спрятаны так глубоко, что старуха кажется слепой. За нею, переваливаясь сбоку на бок, точно селезень, на ступенях лестницы бесшумно является квадратное тело горбуна с большой, тяжело опущенной головою в серой мягкой шляпе. Он держит руки в карманах жилета. Это делает его еще более широким и угловатым. На нем белый костюм и белые же ботинки с мягкими подошвами. Рот его болезненно приоткрыт. Видны желтые неровные зубы. На верхней губе неприятно топорщатся темные усы. Редкие и жесткие. Он дышит часто и напряженно. Нос его вздрагивает, но усы не шевелятся. Идет он уродливо, выворачивая короткие ноги. Его огромные глаза скучно смотрят в землю. На этом маленьком теле много больших вещей. Велик золотой перстень с камеей на безымянном пальце левой руки. Велик золотой с двумя рубинами жетон на конце черной ленты, заменяющей цепочку часов, а в синем галстуке слишком крупен опал. несчастливый камень. И еще третья фигура, не спеша, входит на террасу. Тоже старуха, маленькая и круглая, с добрым красным лицом, с бойкими глазами, должно быть, веселая и болтливая. Они проходят по террасе в дверь отеля, точно люди с картин Хогарта, некрасивые, печальные, смешные и чужие всему под этим солнцем. Кажется, что все меркнет и тускнеет при виде их. Это голландцы, брат и сестра, дети торговца бриллиантами и банкира, люди очень странной судьбы, если верить тому, что насмешливо рассказано о них. Ребенком Горбун был тих, незаметен, задумчив и не любил игрушек. Это ни в ком, кроме сестры, не возбуждало особенного внимания к нему. Отец и мать нашли, что таков и должен быть неудавшийся человек. Но у девочки, которая была старше брата на 4 года, его характер возбуждал тревожное чувство. Почти все дни она проводила с ним, стараясь всячески возбудить в нем оживление, вызвать смех, подсовывала ему игрушки. Он складывал их одну на другую, строя какие-то пирамиды, и лишь очень редко улыбался насильственной улыбкой. Обычно же смотрел на сестру, как на все, невеселым взглядом больших глаз, как бы ослепленных чем-то. Этот взгляд раздражал ее. «Не смей так смотреть, ты вырастешь идиотом!» — кричала она, топая ногами, щипала его, била. Он хныкал, защищал голову, взбрасывая длинные руки вверх, но никогда не убегал от нее и не жаловался на побои. Позднее, когда ей показалось, что он может понимать то, что для нее было уже ясно, она убеждала его: «Если ты урод, ты должен быть умным, иначе всем будет стыдно за тебя, папе, маме и всем. Даже люди станут стыдиться, что в таком богатом доме есть маленький уродец. В богатом доме все должно быть красиво или умно. Понимаешь?»
«Да»,
— серьезно говорил он, склоняя свою большую голову на бок и глядя в лицо ей темным взглядом неживых глаз. Отец и мать любовались отношением девочки к брату, хвалили при нем ее доброе сердце, и незаметно она стала признанной наперстницей Горбуна, учила его пользоваться игрушками, помогала готовить уроки, читала ему истории о принцах и феях. Но, как и раньше, он складывал игрушки высокими кучами, точно стараясь достичь чего-то. А учился невнимательно и плохо. Только чудеса сказок заставляли его нерешительно улыбаться, и однажды он спросил сестру: «Принцы бывают горбаты?»
«Нет».
«А рыцари?»
«Конечно, нет».
Мальчик устало вздохнул, а она, положив руку на его жесткие волосы, сказала: «Но мудрые волшебники всегда горбаты. Значит, я буду волшебником», — покорно заметил Горбун, а потом, подумав, прибавил: «А феи всегда красивы?»
«Всегда.
Как ты?»
«Может быть. Я думаю, даже более красивые», — честно сказала она.